Глава 26. Угасание. Цзян Я долгое время оцепенело смотрел на экран, затем медленно поднял руку и переместил бегунок на полосе прокрутки в самое начало. Фан Му стоит лицом к Тай Вэю, выхватывает пистолет, стреляет. Тай Вэй падает, посетители кофейни разбегаются во все стороны. Фан Му поворачивается к камере видеонаблюдения. Цзян Я снова и снова проигрывал видео, длившееся пару десятков секунд, а Фан Му на экране комично повторял одни и те же действия. Пистолет, выстрел, поворот. И в итоге стоп-кадр в конце видео. Фан Му пристально смотрит в камеру видеонаблюдения, а также на Цзян Я, сидящего за экраном. Стекла его очков слегка отражают свет, но резкий холодный блеск, исходящий от глаз, все равно насквозь пронизывает Цзян Я. Цзян Я затрясло. Да, он посмотрел в камеру специально, все для того, чтобы его разглядели. «Я знаю, знаю, что ты пытаешься сделать».
«Я уже дважды просил повторить», — недовольно проговорил мужчина средних лет, который держал пустую кофейную чашку. «В чем дело?»
Цзян Я внезапно повернул голову, похоже, совершенно не понимая, о чем тот говорит, и просто неподвижно уставился на него. Мужчина испугался и невольно сделал два шага назад. Цзян Я пришел в себя, но его лицо по-прежнему было равнодушным. Он бросил взгляд на мужчину и, прочистив горло, крикнул посетителям.
«Прошу прощения, мы закрываемся!»
Вскоре под хор жалоб и упреков кофейня, затерянная в раю, опустела. Цзян Я, небрежно собрав со столов чашки и тарелки, бросил их в раковину. Затем подошел к двери и опустил роль ставни. В момент, когда он полностью отрезал себя от внешнего мира, заметил двух мужчин с сигаретами, промелькнувших неподалеку на углу улицы. Цзян Я скривил рот и холодно улыбнулся. «Может, в следующий раз угостить этих надсмотрщиков десертами?» Задернув плотные шторы, он не стал, как обычно, тщательно осматривать помещение, а просто небрежно окинул его взглядом и быстро поднялся на чердак. Там на столе в беспорядке лежали материалы по устройству и использованию огнестрельного оружия, карта района Тэдун и на самом верху фотография Тай Вэя. Цзян Я прошел мимо стола, включил ноутбук на прикроватной тумбочке, нашел тот сайт, на котором только что просматривал видео, и снова пересмотрел его. В этот раз он увеличил громкость, и выстрел еще долго разносился эхом по чердаку. В смешанных чувствах Цзян Я некоторое время сидел и курил, а глаза то и дело возвращались к экрану. Поколебавшись, он все же вернулся к ноутбуку и пролистал страницу с видео до комментариев. Прочитав лишь несколько строк, тут же округлил глаза. «Огни города явил себя свету!» Его дыхание участилось, и он принялся быстро щелкать мышкой, проверяя все комментарии. Действительно, подобных встречалось все больше и больше. «Оказывается, огни города полицейский!»
«Неудивительно, что такой сильный, он же легавый!»
«Он показал свое лицо, будет ли следующий раз?»
Грудь Цзян Я яростно вздымалась, а лицо постепенно краснело. Внезапно он отбросил окурок и быстро напечатал несколько слов в поле для комментариев. «Он не огни города!» Однако курсор надолго замер на кнопке «Опубликовать», и в конце концов он удалил слова одно за другим. «Тупицы! Все вы! Как этот слабый полицейский может быть огнями города? Я — бог правосудия этого города! Огни города — это я!» Он в раздражении встал и не смог вздохнуть от тяжести, словно его грудь была придавлена валуном. Выкурив подряд две сигареты и пройдясь по чердаку с десяток раз, наконец начал успокаиваться. Подошел к столу, взял фотографию Тай Вэя и внимательно всмотрелся в нее.
За последние несколько дней он составил четкое представление об этом полицейском и выяснил его рост, вес, место жительства и работы, маршруты, номер мобильного телефона и распорядок дня. Даже разработал несколько планов, и ему оставалось только выждать подходящий момент, чтобы нанести удар. Однако выстрел в кофейне Starbucks превратил все это в какой-то мартышкин труд. Больше всего он не мог смириться с тем, что глупые горожане действительно приняли Фанму за огни города. Так вот, что он имел в виду под словом «погасить». «Фанму, после того, как ты отнял Вэй-Вэй, ты намерен отнять у меня и имя? Значит, таким образом ты хочешь низвергнуть меня с поста, находящегося в центре внимания Бога, до строго соблюдающего общепринятые нормы и безропотно подчиняющегося частного предпринимателя? Значит, ты хочешь, чтобы горожане забыли меня и помнили тебя? Значит, ты хочешь приписать себе все мои церемонии, превосходные и достойные того, чтобы войти в криминальную историю?» Цзянья резко скинул все вещи со стола, большая стопка распечаток вслед за движением его руки взлетела вверх и плавно опустилась на пол чердака. Тяжело дыша, он снова уставился на ноутбук, стоящий рядом с кроватью. С экрана на него холодно смотрел Фанму, и на его губах, казалось, играла насмешливая улыбка. «Вот увидишь, скоро я покажу этому городу, кто на самом деле огни города». 9 декабря по адресу улица Тайюань-Бэйцзэ, 49-4, район Куанчэн, город С, произошла стрельба. Потерпевший был доставлен в ближайшую больницу для оказания помощи, а преступник бесследно исчез. Полиция, оперативно прибыв на место происшествия, произвела детальный осмотр и изъяла ряд следов. Место преступления — кофейня Starbucks, и ее система видеонаблюдения полностью зафиксировала происшествие. Во второй половине дня кто-то выложил видеозапись в сеть, и всего за несколько часов сотни тысяч интернет-пользователей уже знали об этом деле. 10 декабря, на следующий день после совершения преступления, полиция под огромным давлением провела пресс-конференцию и частично проинформировала СМИ о деталях дела. Подтвердилось, что жертва — Тай Вэй, заместитель комиссара полицейского участка Тэдун Департамента общественной безопасности города С, и что орудием убийства был полицейский револьвер тип 92. Получив ранение в грудь, Тай Вэй был отправлен в больницу для оказания неотложной помощи, впал в глубокую кому и все еще пребывает в опасном для жизни состоянии. После установления происхождения полицейского револьвера и сопоставления видеозаписи с места происшествия, подозреваемый был идентифицирован как Фан Му, сотрудник Исследовательского института криминальной психологии, действующего под эгидой Департамента общественной безопасности. Полиция разослала фотографии и сопутствующие приметы по отделениям и полицейским участкам, задействовав силы по всему городу для проведения ареста. Когда ордер был выдан, в городе поднялась шумиха. В куда большем смятении пребывали следственная группа по серии убийств огней города и департамент провинции. Бяньпина, руководителя следственной группы и непосредственного начальника Фанму, поочередно вызывала на допрос руководство департамента провинции. Полицейский на глазах у всех застрелил другого полицейского. Большего скандала и быть не могло. Поначалу полиция намеревалась все скрыть, но после того, как в интернет попали кадры с места преступления, любое сокрытие стало бы поводом для более сурового осуждения. Только те, кто хоть немного был посвящен в детали дела, знали, что Фанму точно не огни города. Его выстрел в Тайвэе — вот что казалось куда более немыслимым. Эти двое были знакомы почти 10 лет, и даже если их нельзя назвать близкими друзьями, они были товарищами по оружию, когда-то сражавшимися плечом к плечу. После того, как Фан Му получил револьвер, он решил убить не Цзян Я, а Тай Вэя, который, скорее всего, уже стал целью Цзян Я. Неужели он сошел с ума? И только один человек знал, что Фан Му не сумасшедший. Узнав о случившемся, Минань сразу же отправилась к комиссару Фэню, но ей сказали, что начальника, Ян Сюэу и других, срочно вызвали в департамент провинции. Девушка сразу же поспешила туда, однако никак не ожидала, что снова потерпит неудачу. По словам инсайдеров, Тай Вэй на некоторое время пришел в себя и невнятно пробормотал имя Бянь Пина. Узнав об этом, тот тут же прервал разговор с руководством и немедленно прибыл в городскую больницу общественной безопасности, где лежал Тай Вэй. Минань тоже поехала туда. В больнице уже толпилось множество полицейских и журналистов. Коллеги сообщили ей, что в палате Тай Вэя сейчас находятся комиссар Фэнь и Бян Пин, и они приказали никому не входить.
«Я должна немедленно встретиться с комиссаром Фэнем и начальником Бянем», — взволнованно произнесла Минань полицейским, охраняющим палату. «Фан Му точно не убийца, он стрелял не просто так».
С этими словами она попыталась ворваться в палату, но полицейский с каменным лицом оттеснил ее.
«У нас приказ никого не пускать. Ты наш человек, так что не создавай проблем».
Почти не контролируя себя, Минань хотела прорваться снова, но почувствовала, что кто-то крепко вцепился в ее руку. Обернувшись, она увидела Ян Сюэу.
«Сюэу, ты как раз вовремя!»
Минань, словно увидев спасителя, отчаянно потянула его за собой.
«Быстрее, давай вместе пойдем к комиссару Фэню и остальным. Ты последний, кто видел Фан Му, ты ведь знаешь его, ты знаешь, что он не стал бы убивать Тай Вэя».
Из-за того, что Минань тащила его, Ян Сюэу то и дело шатался, но на его лице была лишь горькая улыбка. То, что Фан Му выстрелил в Тай Вэя, также повергло его в шок. Однако, вспомнив сейчас их разговор в коридоре, он ощутил, что слова Фан Му были скорее предсмертными, чем выражением его чувств. Иными словами, когда Фан Му получил оружие, он уже был готов убивать. Но Ян Сюэу не ожидал, что тем, кого Фан Му собирался убить, окажется Тай Вэй. Два человека стояли на месте и беззвучно бесились, а всего в нескольких метрах от них была плотно закрытая дверь палаты. Внутри находились комиссар Фэнь, Бянь Пин и лежащий без сознания Тай Вэй. Однако из-за двери доносились едва различимые звуки жаркого спора. Вдруг один из голосов стал громче, похоже, это был Бянь Пин.
«Я знаю, что в такой ситуации ты больше не можешь доверять Фан Му. Но, пожалуйста, доверься мне, хорошо?»
В его голосе звучала мольба, но в то же время и непоколебимая решимость.
«Одна неделя! Всего одна неделя!»
После этих слов в палате воцарилась мертвая тишина. Спустя 10 минут комиссар Фэнь и Бянь Пин вышли один за другим в коридор. Увидев их, уже давно ожидающие журналисты навалились всей толпой. Тут же беспрерывно замелькали вспышки, и десяток микрофонов вытянулся перед ними.
«Есть ли подвижки по делу?»
«В каком состоянии, комиссар Тай? Когда он начнется?»
«Скажите, каков мотив Фан Му? Видит ли полиция необходимость снова строго регламентировать использование огнестрельного оружия?»
Комиссар Фэнь и Бянь Пин обменялись взглядами. Бянь Пин кивнул, после чего комиссар снова повернулся к микрофонам и камерам и бесстрастно сказал.
«Только что врач сообщил нам, что у комиссара Тай Вэя констатирована смерть мозга. По другим вопросам без комментариев».
Договорив, он оттолкнул стоящего перед ним журналиста и, не оглядываясь, пошел вперед. Бянь Пин последовал за ним. Сделав всего несколько шагов, он услышал позади душераздирающий плач.
«Шеф!»
Комиссар Фэнь и Бянь Пин обернулись и увидели заплаканную и изо всех сил сопротивляющуюся Минань, которую крепко удерживал Ян Сюэу.
«Найдите его, умоляю вас! Найдите! Не допустите, чтобы с ним что-то случилось!»
Комиссар Фэнь, стиснув зубы, не произнес ни слова и продолжил свой путь. Бянь Пин несколько секунд смотрел на Минань, а затем отчеканил.
«Это его выбор».
Журналисты, жаждущие узнать больше, обступили двух мужчин и исчезли в конце коридора, а у Минань подкосились ноги, и она упала в объятия Ян Сюэу.
«Спасите его, спасите! Я знаю, что он хочет сделать!»
Минань почти потеряла сознание от слез.
«Он может умереть!»
У всех на уме был только один вопрос. «Фанму, где ты?» Полиция искала Фанму, потому что он должен был дать разумное объяснение своему поведению, а также понести ответственность. Минань искала Фанму, потому что хотела, чтобы он жил. Цзян Я тоже искал Фанму, потому что в этом городе мог быть только один огни города. Он не мог покинуть город, по крайней мере, сейчас. Он наверняка где-то здесь, прячется или ждет удобного случая. Каждый вечер Цзян Я в одиночестве выезжал на своей машине, не придавая особого значения тому, что недалеко едет полицейская машина, похожая на личный автомобиль. Фанму отпустил Вэй-Вэй, лишив Цзян Я возможности уладить с ней все лично, поэтому тот возненавидел Фанму. После убийства невиновной Ляо Яфань ненависть более-менее утихла. Однако теперь все было иначе. Фанму по собственной инициативе спровоцировал Цзян Я и лишил его того, что он ценил больше всего. И этого он никак не мог стерпеть. «Ну давай, если хочешь поиграть, я сыграю с тобой до конца». Цзян Я открыл окно, и в кабину тут же хлынул морозный воздух. Он искоса взглянул на полицейскую машину и улыбнулся, шмыгая носом от пронизывающего холодного ветра. Он походил на гончую, неспешно преследующую добычу в стальном лесу. А этот скрывающийся полицейский походил на... как бы его назвать? Слабого зайца или глупого горного кабана? Да, когда-то этот тип носил полицейский значок, представляя власть государства. Но теперь он просто добыча. Добыча, которой вот-вот перегрызут глотку и высосут кровь. От одной только мысли об этом его переполняло удовлетворение. Цзян Я внезапно захотел показать невежественным горожанам, что огни города должен быть таким же сильным, мудрым, бдительным и бесстрашным человеком, как он. Как этот бледный, худощавый полицейский в очках для близоруких мог заслужить это имя? Он наклонил голову, изо всех сил вдыхая воздух этого города, словно пытаясь отыскать запах врага в бесцветной субстанции, смешанной со всевозможными ароматами. «Ты не сможешь прятаться вечно». Цзян Я настолько погрузился в созданную им самим атмосферу, что не заметил, как полицейская машина позади него бесследно исчезла. 11 декабря полиция провела тщательный обыск на квартире Фанму и не обнаружила никаких улик или признаков того, что он бежал из страны. Однако, учитывая тот факт, что родители Фанму все еще жили за границей, полиция совместно с железнодорожными, автодорожными, аэропортовыми и другими службами приняла строгие меры предосторожности, чтобы удержать его в пределах города. В то же время была развернута крупномасштабная розыскная операция по всему городу. Велось наблюдение за местами, которые Фанму мог выбрать в качестве укрытия. Однако спустя 10 с небольшим часов после вышеупомянутого приказа полиция повторно выпустила внутреннее уведомление. В нем говорилось о том, что за исключением основных транспортных маршрутов въезда и выезда из города С, которые по-прежнему оставались под жестким контролем, остальные полицейские силы должны немедленно приостановить все следственные действия в отношении Фанму, а объяснялось это ожиданием дальнейших распоряжений высшего руководства. Никто не понял истинного смысла приказа, а комиссар Фэнь и Бянь Пин никак его не прокомментировали. 12 декабря. Пасмурно. Ветер северный. 3-4 балла по шкале Бофорта. Очередной холодный фронт в скором времени обрушится на город Эс. Приближается метель. 20:30. В городской больнице общественной безопасности несколько врачей с интернами свернули в коридор стационара на третьем этаже и начали последний в этот день обход. Это был рутинный процесс, поэтому обход проходил быстро. Менее чем через полчаса группа людей подошла к двери палаты в конце коридора. Двое уставших полицейских, ответственных за охрану, подняли глаза на заведующего отделением торакальной хирургии и других врачей и пропустили их внутрь. Для заведующего этот пациент со смертью головного мозга по имени Тай Вэй казался странным человеком. Руководство больницы специально распорядилось, чтобы его состояние проверяли только в плановом порядке, а об остальном не спрашивали. Поэтому он просто небрежно просмотрел записи о давлении и сердцебиении и ушел после нескольких коротких вопросов. Остальные последовали за ним, за исключением интерна в маске, который несколько секунд стоял перед кроватью, пристально глядя на пациента, пока его не окликнули коллеги у двери, после чего он поспешно удалился. Вернувшись в коридор, заведующий небрежно спросил коллегу. «Кто этот парень?»
«Довольно обучаемый».
«Что?» — удивился коллега.
«Да я его не знаю. Разве он из ваших?»
Заведующий остолбенел и машинально оглянулся на идущих за ним студентов. И только тогда заметил, что интерн в маске бесследно исчез. Интерн в маске торопливо спустился к выходу из городской больницы общественной безопасности и продолжил свой путь, осматриваясь по сторонам. Небо затянули тучи, людей перед больницей было немного, и только несколько такси стояло в ожидании пассажиров. Интерн, на ходу расстегнув халат, небрежно бросил его на скамейку во дворе. Когда он снимал маску, то как раз проходил под уличным фонарем, и в тусклом круге света показалось бледное и худое лицо Фан Му. Он огляделся по сторонам, засунул руки в карманы пальто и медленно направился за угол. В такую погоду на улицах очень мало пешеходов, и даже когда они изредка встречались, то всегда куда-то спешили. По их лицам можно было понять, что они с нетерпением жаждали оказаться в теплой комнате и поесть горячей еды. У них не было времени на то, чтобы обратить внимание на одинокого молодого человека рядом, тем более на настороженные выражения его лица. Фан Му медленно шел по улице, изредка поворачивая голову и рассматривая проходящих мимо людей и машины. Когда он свернул в переулок, позади него блеснули фары, а затем промелькнула белая джетта. Фан Му проводил ее взглядом, но заметил только нечеткий номерной знак. Джетта повернула налево и скрылась на соседней улице. Фан Му остановился и некоторое время стоял на месте. Взглянув на свинцовое небо, он улыбнулся, достал что-то из кармана пальто и сунул в рот, после чего достал телефон и несколько раз нажал на кнопки. Затем повернулся лицом к темному переулку перед собой. Фонарей не было, а по обеим сторонам возвышались высокие стены. Фан Му некоторое время просто смотрел вперед, казалось, немного нервничая, однако через несколько секунд он все же сделал шаг и направился в сторону переулка. В переулке было темнее, чем ожидалось. Широко раскрыв глаза, профайлер тщетно всматривался в густую, как чернила, ночную тьму, то и дело задевая ногами всякий хлам и спотыкаясь. Хоть дорога и была прямой, на ней имелось несколько развилок, каждая из которых вела в неизвестность. Проходить мимо них было все равно, что проходить перед полусонными крупными зверями. Они тихо сидели, закрыв глаза и раскрыв огромные пасти, готовые сожрать пугливую добычу. Каждый раз Фан Му приходилось замедлять шаг и настороженно прислушиваться, прежде чем медленно пройти мимо. Он ждал, когда наступит решающий момент.
Его переполнял страх, но еще больше облегчение. Как будто он давно уже ждал этого финала. Длина переулка составляла около 200 метров, а за ним проходила дорога, где слабо виднелись огни и изредка проезжали машины. Свет и тьма, жизнь и смерть, мир людей и царство мертвых. Зачем мне бродить по темным переулкам и в тишине ожидать, когда опустится этот яркий свет, если я могу гулять под светом фонарей и спешить в теплый дом, к сытному ужину? Это уже был не вопрос так называемой судьбы или долга. Фанму считал необходимым поступить именно так, ведь другого варианта положить всему конец не существовало. Пока он размышлял, до выхода из переулка осталось около 50 метров. Но ничего не произошло. Сердце, что все это время пребывало в напряжении, слегка успокоилось, и натянутое, как струна, тело тоже понемногу расслабилось. Фанму тихонько выдохнул, шаги его стали легче, но на лице проступило разочарование. «Неужели я ошибся? Неужели так и не дождусь финала?» Фанму опустил голову и стал думать, где ему сегодня переночевать, не обращая ни малейшего внимания на то, что впереди его ждет последняя развилка. Последний спящий зверь. Последняя огромная пасть. Все вокруг молчало, только глаза зверя распахнулись в темноте. Холодный ветер, внезапно усилившийся на развилке, принес с собой запах крови. Когда Фанму ощутил приближение опасности, то уже не успел что-либо предпринять. Силуэт, странный звук, тьма. Свет и мир людей, до которых было рукой подать, исчезли. Голову Фанму плотно накрыл пакет. Пакет быстро затянулся, а сильная рука вцепилась в его шею смертельной хваткой. Фанму инстинктивно схватился за руку, но нападавший ничуть не ослабил хватку и надавил другой рукой ему на голову. Изо всех сил стараясь дышать, профайлер яростно размахивал правым локтем, однако попадал в пустоту. Нападавший с силой надавил на тело Фанму, согнув его туловище и голову под опасным углом. Фанму наобум махал руками и ногами, но это не приносило ни малейшего результата. Отчаявшись, он с трудом уперся ногами, пытаясь оказать обратное давление и повалить нападавшего и себя на землю. Но как только его ноги напряглись, нападавший тут же крутанул тело Фанму, схватил его за голову и ударил о стену. В глазах потемнело. Он почти задохнулся. Тело внезапно крепко ударилось о стену. Острая боль в области лба, острая боль в носу. Казалось, в мозг внезапно вонзили раскаленный железный прут и начали неистово им шевелить. В одно мгновение Фанму потерял способность думать и реагировать. Конечно, нападавший не дал ему шанса подумать или среагировать, и после одного удара снова схватил его за голову и с размаху ударил о стену. Голова Фанму, все еще накрытая рваным пакетом, безвольно опустилась. Но перед тем, как он потерял сознание, до его ушей донесся отчетливый злобный голос Цянья. «Я знал, что ты придешь в больницу. Не переживай, он уже умер. И ты скоро умрешь». Цянья отдышался. Посмотрел в обе стороны переулка. В этом узком и темном месте царила тишина, как будто только что произошедшее зверство было полностью забыто. Он нагнулся, закинул Фанму на плечо и, пошатываясь, направился к развилке. Через несколько минут дошел до конца переулка и увидел свою белую джетту, по-прежнему припаркованную в тени угла. Цянья не стал торопиться, а спокойно постоял на углу улицы, убедился, что вокруг никого, после чего открыл багажник и закинул туда потерявшего сознание Фанму. Затем сел на водительское сиденье, завел машину и помчался прочь, разгоняя снежинки, кружащиеся в воздухе. Через 20 минут белая джетта въехала в университетский городок. На часах было почти 10:30 вечера. На улице Сюэцзилу царила тишина, и все магазины вдоль нее были закрыты. На пустынной улице остались лишь обрывки бумаги и выброшенные людьми пакеты, раздуваемые порывистым ветром. Дзян Я остановил машину и осторожно выглянул в окно. Хоть в пределах видимости никого не было, он все же не поехал прямиком к дверям кофейни, а направился к пустырю за улицей. Раньше здесь были трущобы, которые 2 года назад выкупила компания по продаже недвижимости, чтобы построить на их месте жилой и офисный комплекс. После того, как снос был практически завершен, дальнейшее строительство было приостановлено из-за финансовых проблем, так что сейчас там был просто пустырь, заросший сорняками. Дзян Я выехал на пустырь. Сорняки высотой более метра засохли и пожелтели, но все еще пытались сохранить свой стройный и густой вид. Белая джетта проехала дальше, и теперь с улицы виднелась только часть крыши. Дзян Я вышел из машины, обошел ее, вытащил фанму из багажника и бросил в сухую траву. Вытерев пот, сел в машину и проехал по улице Сюэцзилу до дверей кофейни, затерянной в раю. Выйдя из машины, внимательно огляделся по сторонам. Полицейских, которые следили за ним несколько дней назад, видно не было. Дзян Я усмехнулся. Да уж, так себе полицейские. Продержались всего 2 дня. Открыв рольставни, он вошел в кофейню и тщательно запер за собой дверь. Затем устремился в ванную комнату и открыл дверь одной из кабинок. За писсуаром находилась узкая деревянная дверь с простым шпингалетом. Отодвинув шпингалет, он шагнул внутрь, преодолел несколько метров и оказался перед другой деревянной дверью. Открыл ее, и холодный ветер, смешанный со снежинками, окутал его, а перед глазами предстал пустырь за кофейней. Дзян Я постоял у заднего входа и немного осмотрелся. Затем закрыл дверь и быстрым шагом направился вглубь зарослей. Фан Му по-прежнему неподвижно лежал в той же позе, что и раньше. Дзян Я смерил его взглядом, и на его лице появилось довольное выражение, как у ребенка, получившего долгожданную игрушку. Он наклонился, перекинул Фан Му через плечо и медленно направился к двери. К тому времени, когда снова вернулся в кофейню, Цян Я уже совершенно выбился из сил. Он сбросил Фан Му на пол, небрежно пододвинул стул и, пытаясь отдышаться, сел. От сильного падения Фан Му, лежавший на полу, казалось, немного пришел в себя и издал слабый стон. Одновременно с этим он выгнулся и потянулся правой рукой к пакету на голове. Дзян Я равнодушно наблюдал за его движениями. Внезапно он пнул полицейского по голове. «Если не хочешь страдать слишком сильно, прекрати сопротивляться». Фан Му не ответил. У него не было сил отвечать. Он просто лежал на спине, а его грудь слегка вздымалась и опускалась. Когда дыхание Дзян Я немного успокоилось, он встал и, схватив Фан Му за воротник, потащил пленника к задней части кофейни. Приподняв край ковра, обнажил деревянную крышку люка. Сперва спустился сам, а затем потащил вниз Фан Му. Обмякшее тело, ударяясь о деревянную лестницу, быстро скатилось до ее основания. Дзян Я зажег свет. В кладовке все было по-старому. Вдоль стен стояли железные стеллажи, а плотные темно-синие занавески висели неподвижно, безмолвно наблюдая за 2 мужчинами. Дзян Я отодвинул стеллаж на северной стороне и открыл железную дверь, затем вернулся за Фан Му и втащил его в кабинку. Обстановка здесь по-прежнему была простой, за исключением панцирной кровати в углу и еще нескольких больших пластиковых ведер. Дзян Я дотащил Фанму до кафельного пола в центре кабинки и сдернул с его головы черный пакет. Обнажилось окровавленное лицо, на ушах профайлера все еще держалась деформированная оправа очков. На лбу виднелись синяки и следы крови, а нос был свернут на одну сторону. Дзян Я снял с Фанму очки, завернул их в черный пакет и отбросил в сторону. Затем присел на корточки и принялся снимать с полицейского одежду. Вскоре Фанму остался в чем мать родила и лежал на холодном полу, словно скотина, которую собирались зарезать. Дзян Я отбросил одежду в угол, засучил рукава и заметил, что на правой руке у него глубокий кровавый след. Он повернулся к Фанму, хмыкнул, взял большое пластиковое ведро, подошел к бассейну на северной стороне, открыл крышку и вылил жидкость из ведра в бассейн. Резкий запах моментально распространился по узкой кабинке. Дзян Я не останавливался до тех пор, пока не вылил всю жидкость из нескольких ведер, после чего повернул кран, и в бассейн хлынула вода. Когда жидкость смешалась с водой, аромат стал немного слабее, но все равно был очень удушливым. Однако Дзян Я не придавал этому значения. Этот запах действовал на его нервы возбуждающе. После того, как бассейн наполнился, Дзян Я закрыл кран и повернулся к голому Фанму. Он, казалось, был немного недоволен тем, что тот все еще лежит без чувств, поэтому вылил немного жидкости, оставшейся в ведре, на его лицо. Глаза Фанму внезапно открылись, дыхание резко участилось, а затем он зашелся в сильном кашле. Дзян Я усмехнулся. «Формалин. Вкусно, не правда ли?» Он отбросил ведро и наклонился к противнику. «Придется привыкнуть. Тебе предстоит отмокать в нем очень долго». Фанму с трудом моргал, казалось, недоумевая от происходящего. Спустя долгое время его глаза наконец сфокусировались на лице Дзян Я. «Узнаешь меня?» Фанму на мгновение прикрыл и тут же открыл глаза. «Отлично. Меня зовут Дзян Я». Он нагнулся, и на лице появилась натянутая улыбка. «Я — огни города!» Когда Фанму услышал последние два слова, в его глазах промелькнула насмешка, а уголки рта слегка приподнялись. Вслед за этим разбитые опухшие губы зашевелились, и профайлер издал несколько слабых звуков. «Что ты сказал?» — нахмурился Дзян Я. «Я не расслышал». Фанму закрыл рот и с жалостью, смешанной с иронией, посмотрел на него полуприкрытыми глазами. «Повтори!» Сначала Фанму не издал ни звука, словно набираясь сил, а потом отрывисто произнес:
«Не ты, огни города, а я».
Края его рта были покрыты засохшей кровью, из-за чего к его голосу примешивался шорох.
«Каждый в этом городе знает. Огни города — это я».
Дзян Я побледнел и медленно выпрямился. Его грудь тяжело вздымалась, а самодовольное выражение исчезло с лица.
«Да что в тебе достойно огней города? Посмотри на себя, ты похож на кучу хлама!»
«Неважно».
Голос Фанму был слабым, но отчетливым.
«Даже если ты меня убьешь, люди все равно запомнят меня».
«Нет!» — Дзян Я, потеряв контроль, указал на нос Фанму и выкрикнул. «Пройдет немного времени, и горожане увидят, что огни города снова вернулся!»
Фанму вдруг глухо рассмеялся, словно в его груди терлись друг о друга два куска железа.
«Ты можешь продолжать убивать. Я уверен, так и будет».
Он сделал паузу, переводя дыхание.
«Однако люди будут думать, что ты всего лишь подражатель. Правда, Гоудань?»
На лице Цзянья вмиг появилось кровожадное выражение.
«Не смей звать меня Гоудань! Не смей!»
Глухой звук ударов эхом разносился по пустой кабинке. Цзянья устал бить, отступил на несколько шагов и прислонился к стене, тяжело дыша. Голова Фанму склонилась на бок, а лицо превратилось в кровавое месиво. Он неподвижно лежал на полу с раскинутыми конечностями, его кожа уже приобрела ужасающий мертвенно-бледный оттенок.
«Эй!»
Цзянья скрежетал зубами, с его лба стекали струйки пота.
«Ты умер!»
Фанму никак не отреагировал, а его грудь, казалось, больше не вздымалась.
«Ты не можешь так умереть! Я не могу убить тебя так просто!»
После этих слов он уже собирался броситься наверх, но, сделав шаг, увидел, как нога Фанму дернулась. Из горла полицейского вырвался слабый, но протяжный стон. Боль, смятение, а также тоска умирающего по миру людей и облегчение от того, что все закончилось. Глухие стоны походили на призрачные рыдания, а кабинку, заполненную запахом формалина, будто прочно накрыла невидимая сеть. Огни города остолбенело смотрел на Фанму, потерявшего человеческий облик, но не решался нанести следующий удар. Стоны продолжались долго, но постепенно стихли и превратились в приступы надрывного кашля. А вслед за этим Фанму неожиданно разразился смехом. Этот прерывистый смех резал слух, подобно раскатам грома.
«Что смешного?» —
трясущимся пальцем Цзянья ткнул в Фанму.
«На чем ты, кусок дерьма, смеешься?»
«Заканчивай, Цзянья!»
Фанму выкашлял несколько сгустков крови и полуприкрытыми глазами невозмутимо посмотрел на мужчину.
«С огнями города покончено. Он должен исчезнуть».
Цзянья застыл, и его рука замерла в воздухе. Он, наконец, понял, Фанму здесь, чтобы умереть. После того, как все решили, что Фанму — огни города, он решил погасить этот яркий свет таким саморазрушительным способом. Цзянья медленно опустил руку, а ярость и шок на его лице сменились глубоким отчаянием и скорбью.
«Я не могу остановиться! Не могу!»
На глаза Цзянья навернулись слезы.
«Я хочу изменить некоторых людей, некоторые вещи. Я не могу быть обычным маленьким человеком. Я хочу доказать Вэй-Вэй, что я достойнее Сунь-Пу, что я сильнее всех вас».
Не в силах продолжать, он рухнул на пол и, положив голову на колени, громко зарыдал.
«Я не могу! Не могу остановиться!»
Фанму спокойно смотрел на него, и блеск в его глазах постепенно тускнел. Спустя долгое время он с трудом заговорил хриплым голосом.
«Убийствами проблемы не решить. Жители этого города не должны верить в тебя».
«А во что они должны верить? В коррумпированное правосудие и несправедливые законы?»
Цзянья внезапно разозлился,
подполз на колени к Фанму, схватил того за волосы и начал трясти.
«Что плохого в том, что они верят в огни города? Что плохого в том, чтобы верить в воздаяние за добро и зло?»
Голова Фанму безвольно качалась, подчиняясь рывкам, а сам он хрипел так, словно в любой момент мог испустить последний вздох. Только когда Цзянья безжалостно швырнул его на пол, у него получилось отдышаться. Через некоторое время Фанму с трудом заговорил, а его голос стал еще слабее.
«Это не воздаяние за добро и зло. Огни города сам по себе зло».
«Неужели?» Цзянья вытер с лица слезы, и его тон стал холодным и жестким. «Добро или зло? У тебя нет больше права судить». Он встал, подошел к панцирной кровати, открыл пластиковый ящик с инструментами, достал из него молоток и, взвесив в руке, направился к Фанму. Присев рядом, повернул его голову к себе. «Смотри на меня!» «Да, вот так!» Он вгляделся в лицо Фанму, а тот ответил ему умиротворенным взглядом и легкой улыбкой в уголках рта. «Должен признать, ты потрясающий противник. В сравнении с другими, я правда не хочу убивать тебя. Но пришло время прощаться». Договорив, он нацелился в лоб Фанму и медленно занес молоток. Внезапно сверху раздался шум, как будто кто-то отчаянно стучал в ролетную дверь кофейни. Цзянья испугался, и молоток застыл в воздухе. Пока он колебался, стук в дверь стал громче. Цзянья смотрел на Фанму, а тот отвечал ему ничего не выражающим взглядом. Не теряя времени на раздумья, убийца убрал молоток за пояс, быстро вышел из кабинки, пересек подвал и поднялся по деревянной лестнице.
«Кто это может быть в такой час? Полиция? Если не открою дверь, они разобьют окно. А заднюю дверь тоже обнаружили. Не поздно ли сейчас бежать?»
В один миг в голове Цзянья пронеслось несметное количество вопросов. Нервно размышляя, он выглянул из-под деревянного люка. Лежащий на полу Фанму дернулся. Его нижняя челюсть зашевелилась, язык с трудом заворочился во рту, и через несколько секунд он выплюнул упаковку с презервативом вместе с кровью, пеной, сломанными зубами и осколками кости. Отдышался, взял презерватив левой рукой, закусил край упаковки и разорвал ее. В то же время поднес правую руку к уже опухшим глазам и изо всех сил попытался сфокусироваться. На ногте среднего пальца правой руки виднелся кусочек окровавленной плоти. На лице Фанму отразилось облегчение. Он засунул палец в рот и нащупал зубами межфаланговый сустав. Немного отдышался, словно с трудом собирая и без того немногочисленные силы. Затем тело его напряглось, и он безжалостно укусил себя за палец. От невыносимой боли тело Фанму свело судорогой. Он выгнул спину, глаза округлились, а изо рта вырвался низкий рык. Он едва не потерял сознание, но знал, что не должен сдаваться в этот момент, иначе все усилия пойдут на смарку. В остатках сознания осталась только одна мысль.
«Нужно откусить».
Фанму задействовал силы мышц всего тела. Вслед за отчетливым хрустом его лицо искривилось, а изо рта хлынула кровь. Он забился в конвульсиях и языком вытолкнул сломанную фалангу изо рта. Время поджимало. Цзянья должен был скоро вернуться. Лицо Фанму было покрыто кровью и потом. Дрожа, он положил фалангу в упаковку, засунул ее в презерватив и, с трудом завязав его мертвым узлом, поднес ко рту. В этот момент за дверью кабинки послышались приглушенные шаги. Цзян-Я вылез из люка, но вместо того, чтобы подойти к двери, сначала бросился в туалет, пересек его и, приоткрыв заднюю дверь, выглянул наружу. Там по-прежнему царила тишина, и лишь порывистый ветер кружил в небе снежинки. Он нахмурился, запер дверь и быстро вернулся в кофейню. Стук уже прекратился. Цзян-Я подошел, открыл стеклянную дверь, но, прижав ухо к рольставням, не услышал никаких необычных звуков, кроме свиста ледяного ветра. Он шагнул к ближайшему окну, приподнял уголок шторы и осторожно выглянул. На пустынной улице никого не было, и только фонарь, под светом которого снег то белел, то тускнел, слабо мерцал неподалеку. Возможно, этот стук был производим ветром, раздувающим рольставни, или каким-нибудь пьяницей, возвращающимся с ночной гулянки. Цзян-Я вздохнул с облегчением, опустил штору и повернулся к барной стойке. Едва он сделал шаг, как услышал треск под ногами. Машинально наклонив голову, увидел, что наступил на мобильный телефон. От нажатия на кнопки экран засветился. Цзян-Я посмотрел на телефон и сразу понял, что тот принадлежит Фанму. Неважно, сделал он это специально или выронил случайно. Эта вещь не должна оставаться включенной. Цзян-Я не стал медлить и несколько раз силой наступил на аппарат, отчего экран тут же погас, а корпус разлетелся на куски. Цзян-Я собрал обломки, вынул аккумулятор и сим-карту и выбросил в мусорный бак у барной стойки. Спустившись в подпольную кладовку и вернувшись в кабинку, он увидел голову Фанму, неподвижно лежащего на холодном полу. После ложной тревоги усталость, скопившаяся за ночь, мгновенно навалилась на Цзян-Я. Он вдруг почувствовал пресыщение и, более того, страх. Окровавленный и совершенно неузнаваемый человек перед ним был упрямым до омерзения, ведь даже на последнем издыхании он не забыл припираться и насмехаться над ним. Цзян-Я не желал снова слушать Фанму, поскольку боялся, что навсегда запомнит эти попавшие в самое сердце фразы.
«Ты не сможешь изменить меня, не сможешь изменить этот город», — бормотал он, словно сам себя подбадривая. «Ты не сможешь победить меня, потому что умрешь от моей руки. Просто исчезни. Давай покончим с этим». Цзян-Я присел на корточки рядом с Фанму и уставился на изуродованное до безобразия лицо. Глаза были плотно закрыты, голова слегка наклонена вправо, дыхание настолько слабое, что его едва можно различить. «К сожалению, ты не сможешь в бессилии наблюдать, как разбивают твою голову. А я не смогу увидеть, как внезапно угасает блеск твоих глаз». Цзян-Я резко поднял молоток и со всей силы обрушил ему на голову. Звук раскалывающегося черепа эхом отдавался в пустой кабинке, словно не мог смириться и отчаянно пытался как можно дольше сохранить последние остатки его голоса в мире людей. Однако все было тщетно. После метаний между крепкими кафельными стенами этот звук, как и дыхание его хозяина, полностью исчез.